ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 7 глава 7 текст 25 Будхирджагаранам сватнам,
Будхирджагаранам сватнам,
Сушуптир идти бриттая,
Сушуптир идти бриттая,
Таена Ивану Бхуянте,
Таена Ивану Бхуянте,
Содьякша Пуруша Пара,
Содьякша Пуруша Пара,
Будхирджагаранам сватнам,
Будхирджагаранам сватнам,
Сушуптир идти бриттая,
Сушуптир идти бриттая,
Таена Ивану Бхуянте,
Таена Ивану Бхуянте,
Содьякша Пуруша Пара,
Содьякша Пуруша Пара.
Перевод. Деятельность разума проявляется в трех состояниях: бодрствовании, сне со сновидениями и глубоком сне. Того, кто воспринимает эти состояния, называют изначальным господином, повелителем, верховной личностью Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Без разума невозможно сознавать ни работу органов тела, ни сны, ни состояние, в котором вся телесная и психическая деятельность прекращена. Источником и свидетелем этих состояний является Верховная Личность Бога, Высшая Душа. Именно она дает индивидуальной душе понять, когда-то бодрствует, когда спит, а когда полностью погружена в самозабвение. В Бхагавад-гите 15.15 Господь говорит: «Сарвася чагам хриди санивишто мата смритир гьянам апоханам ча». «Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходит память, знание и забвение». Живые существа оказываются во власти одного из трех состояний – бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна под влиянием своего разума. Этим разумом наделяет их Верховный Господь, который всегда сопровождает индивидуальную душу, как ее лучший друг. Шрила Мадхвачарья говорит, что в некоторых случаях душу называют саттва Будхи. Это значит, что ее разум непосредственно воспринимает страдания и удовольствия помимо деятельности органов тела. Источником мыслей, которые приходят к человеку во сне, является Верховная Личность Бога, Маттах, Смритергианам, Апоханам, Ча. Господь, сверхдуша, это Верховный Повелитель, который управляет подчиненными повелителями, обыкновенными живыми существами. И постигать Верховную Личность Бога нужно с помощью разума. ॐ ज्ञानातिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मिलितामिनं तस्मा श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददति स्वापदञ्चिकं वञ्चकाभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यदेव च पतितनापवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарина Нирвиши Шишани Вади Пашти Пьяде Шитарине. Будхир Джагаранам Свапна Сушуптир Ити Вриттая Тае Найвану Буянте Содьякша Пуруша Пара. Деятельность разума проявляется в трех состояниях: бодрствование, сне со сновидениями и глубоком сне. Того, кто воспринимает эти состояния, называют изначальным господином, повелителем, верховной личностью Бога. Вот вещи, которые здесь говорит нам ребенок, Прохлад, это слова Прохлада Махараджи. даже большинство взрослых не понимают. Вот, то есть представьте себе, что вот пятилетний ваш ребенок заговорил о таких вещах. Три состояния разума: сон со сновидениями, сон без сновидений, пробуждение. И тот, кто воспринимает все это Верховный Господь. То есть глубина понимания реальности у него не детская совершенно. То есть это говорит о том, что живое существо, независимо от состояния своего физического тела, может обладать внутренним опытом, который не соответствует, кажется, возрасту этого тела. Иногда мы удивляемся, что какие-то дети начинают писать какие-то стихи там необычные, очень такие взрослые, какие-то зрелые мысли высказывают. Это говорит о их внутренней зрелости. Хотя внешне выглядят как дети, но разум не детский. Или, допустим, мы что-то читаем о прошлой жизни Нарады Муни, что он, хотя и родился сыном служанки по проклятию жителей райских планет, он был с детских лет отрешен от игр, всегда серьезным. Ему больше нравилось общаться с мудрецами, чем какими-то детьми. Вот, то есть его уровень внутренний не соответствовал внешне его облику, телу. И он с детских лет покинул дом, хотя там по вынужденным обстоятельствам. Тем не менее, занятия у него были совершенно взрослые. Он занимался взрослой практикой, медитацией, пытался постичь Бога. То есть это все говорит о том, что уровень сознания и уровень внешней взрослости тела – разные вещи. Пожилые, седые мудрецы слушали юного Шукадева Госвами, которому всего 16 лет было. Представляете, сейчас кто-нибудь с улицы зашел бы, какой-то пацан 16-летний, вообще голый, да, полностью. Вот, и сказал бы, сейчас я вам расскажу абсолютную истину. Сказали, иди отсюда, вообще сумасшедший. Да? Вот. А мудрецы на Мишаране слушали его, вот, потому что в нем проявлялось такое сознание необычное. Вот. И это сознание Прохлад приобрел благодаря вот такому глубокому слушанию своего духовного учителя Нарады Муни. И благодаря такому могуществу Нарады Муни и смиренному состоянию Прохлада произошло такое вот удивительное изменение, что у него он проявляет такую взрослость, зрелость не по годам. И он этим вещам обучает своих одноклассников, и мы теперь слушаем, что говорит этот необычный очень ребенок. Итак, он рассказывает, что разум проявляет себя в трех состояниях. Джагаранам или Джагрити – это бодрствование. Прабхупада в комментарии, не в комментарии, а по словам переводе пишет так, буквально, бодрствование в скобочках. Когда действуют органы грубого тела, то есть когда вот активная какая-то деятельность, руки, ноги, так сказать, активно мозг работает, все чувства активно работают в состоянии джагрити. Далее он говорит свапна, неглубокий сон, в скобочках пишет, когда деятельность чувств протекает без участия грубого тела. Вот это обозначает, что грубое тело находится в состоянии покоя. Вот, а деятельность чувств протекает, скажем, не с такой вот внешней какой-то, там что-то увидел, там пошел, там такое внешнее понравилось, не понравилось, какие-то внешние реакции. А когда действует тонкое тело, физическое тело находится в состоянии покоя, тонкое тело находится в состоянии активности, это свапна. Еще переводят его как сон со сновидениями, когда мы лежим, и нам что-то там такое видится, какие-то там всякие наши тонкие состояния мы переживаем. Вот. И третье состояние сушупти, глубокий сон, Прабхупада в скобочках пишет в пословном переводе, когда всякая деятельность прекращается, хотя живое существо присутствует в качестве наблюдателя. Вот, то есть физическое тело в покое, тонкое тело даже отключено, ум, разум, эго, но тем не менее живое существо наблюдает все это. Когда даже человек глубоко спал, был такой очень глубокий сон, ничего ему не снилось, то есть вот он такой, допустим, уставший был, отключился и полностью вообще, так сказать, провалился куда-то в такое состояние самозабвения. Когда он потом просыпается, он говорит, хорошо поспал. Вот это ощущение, хорошо поспал, это опыт души. То есть душа наблюдала, как тонкое тело и физическое тело находились в состоянии полного покоя. То есть сознание до конца не отключается никогда. Никогда. Даже когда живое существо уходит из этого тела, все равно оно наблюдает, что происходит и с телом, переживает всякие разные свои какие-то эмоциональные состояния. Вот, то есть всегда сознание, оно, вообще говоря, не обладает способностью отключаться. Отключаться может тонкое тело, вот оно может отключиться. Вот, но несмотря на то, что тонкое тело находится тоже, вот ум, разум, все устало, полностью все устало, все в таком как бы состоянии расслабленном. Но вот этот вот сам опыт, ощущение, что мы хорошо, крепко спали, вот этот вот опыт, это опыт души. Вот, и дает этот опыт души Кришна, он наблюдает все эти три состояния, потому что сам он находится вне их. Вот, то есть он отстранен от всех трех этих состояний, потому что они имеют отношение к физическому и тонкому телам. Кришна не имеет ни физического, ни тонкого тел. Он всегда пребывает в своей чистой духовной форме. Поэтому он всегда оценивает реальность адекватно. Вот, мы реальность оцениваем то через тело, жарко нам или холодно, что-то болит или не болит, устали, не устали, хорошо, плохо. Вот, или оцениваем какие-то свои там, голодные, мы не голодные, ментальные состояния, настроение свое оцениваем. Вот, то есть мы всегда находимся в одном из трех состояний. То мы живем такой какой-то активной реальностью тела, вот сейчас мы адекватно идем куда-то там или ведем машину, или с кем-то говорим. То есть мы сейчас на состоянии как будто джагрити, да, такое бодрствование активное, адекватное. Вот, во сне человек может говорить какие-то такие вещи, которые к этой реальности сейчас не имеют отношения. Он находится в одном месте, а говорит там во сне о чем-то другом, там какие-то вещи его волнуют или что-то еще. Вот, то есть мы всегда находимся в одном из этих трех состояний. Вот, но эти три состояния, они связаны, конечно же, с гунами. Вот, то есть и гуна – это очень такое неоднозначное понятие. Иногда мы их достаточно как бы так, ну, прямолинейно понимаем, что такое гуны. Мы можем сказать, что джагрити или состояние бодрости связано с благостью. В общем, это правильно, что благость пробуждает нас. Но вот мы пробудились, сейчас мы бодрствующие, правильно? То есть это можно сказать, что это следствие благости. Но и сейчас наши активные чувства, вернее, наши внешние чувства все активны. Да? Мы видим, там, слышим, что-то делаем, сейчас куда-то пойдем, там, потом завтракать будем, еще что-то. То есть это как бы состояние, порожденное благостью. Да? Но тем не менее, несмотря на то, что бодрствование порождено благостью, это как бы примесь благости, да? Мы можем заполнить его страстью или невежеством, мы можем есть непонятно что, да, и так далее. То есть само по себе состояние бодрствования, рождено из благости, это как бы такая махагуна в целом. А дальше подключаются, так сказать, уже другие гуны вставляются. Вот, то есть здесь ничего никогда нельзя сказать, скажем, однозначно, полностью, в каком состоянии пребывает человек. То есть гуны всегда находятся в состоянии перемешанном. Допустим, можем сказать, что какой-то продукт является очень благостным. Вот какой-нибудь там бурфи, сделанный из настоящего молока, да, и не из химического какого-нибудь там настоящего сахара, там какого-нибудь финикового или тростникового, да, без всякой химии, без всего. Можно сказать, благостный продукт, полностью благостный продукт. А теперь возьмите и съешьте пару килограмм этого благостного продукта, и вы будете в состоянии невежества. Вот. То есть, как это так получилось, что благость вызвала невежество? Не странно ли, да? Ничего странного нет, потому что сам по себе продукт благостный, но мы употребили его в невежественном количестве. То есть мы забыли, допустим, о размерах своего желудка, о том, что такое количество сладкого за раз съедать нельзя, что его нужно там в каких-то пропорциях обязательно есть. Да? Вот. То есть смотрите, получается, что вроде бы гуна этого продукта – благость, но если мы, допустим, действуем в невежестве, не сознавая возможности своего организма, не сознавая последствий, это будет невежественно. Да? И так получилось, что мы приняли полностью благостный продукт и погрузились в полнейшее состояние невежества. Как такое может быть? А может быть так потому, что гуны все эти – это очень сложное понятие. И они относятся не только к самому продукту, они относятся также к чувству меры. Вот, то есть продукт сам по себе благостный, но если я принимаю его не в меру, а как раз отсутствие меры, это уже есть невежество, понимаете? Тогда возобладает невежество. С другой стороны, человек может какой-то невежественный продукт потреблять вполне благостно, то есть в меру. Допустим, ну как вот такой материальный подход, да, что люди говорят, да, что, допустим, алкоголь пить вредно, это невежественный продукт, да, но они говорят, ну если человек знает чувство меры, то ничего страшного. И в принципе мы видим, что люди, которые знают меру, они употребляют вроде бы понемножку, и действительно с ними ничего страшного не происходит, да. То есть как раз обратный пример, что они невежественный продукт употребляют как бы с чувством меры, и вроде бы как бы этот яд, он сильно их не отравляет, да. Это не является никаким там тонким намеком ни на что. Вот, это просто объяснение процесса, да, что с тамагуной мы стараемся, так сказать, не связываться. Это намек на другое, что даже потребляя благостные продукты в невежественном состоянии, мы можем, в общем-то, отравиться даже просадом, если хотите. Если смешать, допустим, какие-то там несовместимые продукты, или в каком-то совершенно непропорциональном объеме их принять. Вот. То есть гуна – это не только качество, но и количество этого качества. Понимаете? Вот. То есть и также учет многих разных других факторов. Вот. Какое сейчас время дня и так далее. Все. То есть гуны – это очень сложное понятие. Мало кто понимает гуны. Мы ухватили как бы общую концепцию, что-то про махагуну мы узнали, что вот невежество выглядит так, какой-то там грязный, там нечесанный весь, вонючий, там заспанный, это значит тамагунщик, да? Как бы в общих чертах верно, понимаете? Вот, а такой чистюля там и так далее, пунктуальный, правильный, вежливый, он там благостный, да, предположим. Это общие такие, без конкретики, что сказать, определения этих гун. Вот. В действительности все состоит, все как бы значительно сложнее. Вот. И эти гуны, они состоят, как Прабхупада говорит, если гуны – это веревки, он объясняет, что веревки состоят из волокон, то есть в каждой веревке там свои тонкие волокна. Эти волокна, они еще с какой-то более тонкой ткани состоят. То есть эти вот махагуны, там всякие сабгуны, там подгуны, там доши, субдоши, все там эти и так далее. То есть мир, он очень-очень сложный на самом деле, чрезвычайно сложный. Вот, то есть здесь вот это вот переплетение всех этих влияний, этих гун, оно очень такое непростое. И мы постоянно находимся в состоянии, скажем, переживания вот этих вот гун, этих вот всяких разных состояний. То есть мы как бы все это отслеживаем, мы сейчас контролируем себя, да, то есть мы понимаем, мы сейчас активны или неактивны, что там с нами происходит. Иногда мы понимаем даже, что это сон, и я вижу сон. То есть как вот человек, который смотрит кино, он реально понимает, что он смотрит кино. Даже если он увлекся, допустим, там каким-то сюжетом, и это полностью его захватило, все равно он отделяет себя от этого процесса. Вот. Когда там что-то происходит ужасно, он так слегка морщится, он понимает, да, это все в кино, я здесь, и там у меня все в порядке, все хорошо, я в надежном полу. У них там что-то взрывается, там непонятно что в кино, а я, хотя наблюдаю за всем этим, вот, я все-таки нахожусь в безопасном состоянии. То есть даже когда человек смотрит сон, он часто отделяет себя все-таки от этого состояния и понимает, что это как бы такое кино, а я наблюдатель. Вот даже когда ничего не происходит, все равно этот наблюдатель, он стоит в стороне, душа. И вот разум, он без этих трех состояний работать вообще не может. То есть вот это состояние осознавания своей деятельности и всего прочего, это то, без чего мы не можем жить. Способность помнить о чем-то там, о прошлом, осознавать настоящее, это все разум. И вот здесь самое-то интересное, что Прабхупада в комментарии говорит, что значит, этот разум дает живым существам Верховный Господь. Вот, и он говорит, что значит, живые существа оказываются во власти одного из трех состояний – бодрствования, сна со сновидениями или глубокого сна – под влиянием своего разума. То есть все эти состояния мы переживаем разумом. Вот, и этим разумом, дальше Прабхупада говорит, наделяет их Верховный Господь, который всегда сопровождает индивидуальную душу, как ее лучший друг. То есть фактически в одном из стихов второй песни Шримад-Бхагаватам объясняется, что Параматма для нас сейчас проявлена через наш мирской разум. Вот. И то, что мы здесь не можем практически шага ступить без параматмы, это то же самое, что мы всегда, перед тем, как какой-то шаг, какое-то действие предпринять, мы всегда, скажем так, его как-то анализируем, мы всегда взвешиваем. Покупать, не покупать, идти, не идти, ехать, не ехать, есть, не есть, брать, не брать, что там, общаться, не общаться. То есть постоянно какой-то происходит внутри аналитический процесс. Иногда он такой не очень осознанный, но тем не менее он всегда есть. И вот эта вот способность оценивать, принимать решения, проявлять какую-то решимость, настойчивость, эти все состояния, вернее, эту способность нам дает Кришна. То есть фактически, постоянно получая совет от разума, мы получаем совет от Кришны, потому что разум, наш разум, вот это вот наше тонкое тело является посредником. То есть Параматма является источником, наш разум является посредником. То есть Кришна дает нам разум для того, чтобы мы адекватно себя вели и в материальной жизни, и в своей какой-то в общении, в тонких своих проявлениях, в контроле ума и так далее. Вот, и в духовной жизни. То есть фактически разум – это одно из величайших благ, которым Кришна наделил живые существа. Вот, и в человеческой жизни развитие разума является очень важным. Это то, что в Бхагавадгите Кришна называет термином «будхи-йога». Вот, ну и, конечно же, разум в основном связан, материальный разум связан с такими вот, ну, материальными какими-то решениями. Вот, но Кришна также говорит в 10 главе Бхагавадгиты, что «Тишам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами будхи йогам там энамаму паянти те». Он говорит, что тем, кто с любовью и преданностью служит мне, я даю, он говорит, особый разум. То есть это разум, при помощи которого живые существа, он говорит, могут прийти ко мне. То есть и здесь уже даже состояние благости в материальном плане, оно не сильно помогает. То есть много вполне таких как бы адекватных, разумных людей, которые по материальным понятиям вполне, так сказать, нормальные, серьезные, так сказать, ответственные люди. То есть разум у них вроде бы как бы работает. Вот, но у них нету вот этого духовного разума, который приходит через служение Богу. Вот, вот, Кришна не дает им вот этого будхи-йогам, там он говорит, вот это происходит только с теми, кто занимается преданным служением. Вот им уже открывается другая сфера деятельности, совершенно непонятная обычным материальным людям. И они начинают совершать действия, которые обычному человеку кажутся странными и непонятными. Он начинает процесс поклонения, вот, он начинает свою жизнь по-другому строить, потому что он понимает, это такой образ жизни, который приведет меня к Кришне. То есть и вот этот вот духовный разум, по сути дела, это способность понимать слова Бога. Вот что такое духовный разум. Способность понимать слова Бога. То есть, когда мы живем по принципам, изложенным в Бхагавадгите, которые есть практически все там, от первого до последнего слова, исключая вопросы Арджуны, там какие-то вводные слова Санджая, все остальное это слова Бхагавана, Кришны. Вот. Если мы вот понимаем это все и поэтому живем, это обозначает, что мы как раз и получили этот вот высший разум, когда нам вот эти понятны все наставления, и мы по ним живем. Вот. Поэтому в любом случае человек пользуется услугами разума, будь то чьи-то там советы добрые в материальном плане, там какая-то жизнь, либо мы становимся на духовный путь. Без разума жизнь невозможна. И ни материальная, ни духовная никакая. То есть разум – то, что позволяет нам охватывать сразу какое-то определенное количество факторов, ориентироваться, принимать решения и действовать, получать желаемые результаты, то есть благодаря разуму. Вот мы знаем, что люди, у которых разум неразвитый, они недееспособны. То есть их содержат в спецучреждениях, где, так сказать, их свобода очень сильно ограничена, где за ними идет постоянный присмотр, потому что эти люди, они могут себе навредить, другим навредить. Вот, то есть их разум, у них там перепутаны все эти праны, потоки пран, вот, чувства работают неадекватно, поэтому все время как бы на вот таком дисплее ума и разума у них там какие-то сигналы, одни слишком сильные, другие слишком слабые, и поэтому люди неадекватно оценивают реальность, они не могут делать правильных выводов, они не могут совершать правильных поступков, поэтому их свободу ограничивают, потому что они представляют опасность и для себя, и для других. Вот, то есть мы видим, что разум – это большой дар для человека, И он проявляет себя вот в материальном плане. Разумные люди – это люди, которые соображают, как здесь в этом материальном мире все устроено, и могут эффективно жить. Вот. А духовный разум позволяет человеку подняться над материальным существованием. И вот этот духовный разум человек не может получить сам. Духовный разум – это то, что дается Кришне. Вот, материальный тоже дается Кришной, но материальную, скажем, свою какую-то такую разумность можно развивать. А в духовном плане здесь вот это вот наше духовное понимание, осознание себя, осознание Бога, оно просто дается Кришне. Вот, человек может быть с материальной точки зрения даже не очень там каким-то продвинутым. Он может не понимать каких-то там многих материальных процессов, но если он занимается служением Кришне, он получает духовный разум. То есть получение духовного разума, оно не зависит от нашей, скажем, такой мирской интеллектуальности. В противном случае все ученые уже стали бы преданными, что у них очень сильно развитый материальный разум, и казалось бы, что они не понимают таких простых вещей, да? Вот не понимают. Вот. То есть здесь нет прямой зависимости между интеллектуальным потенциалом человека и его способностью осознавать Бога. То есть духовный разум, он идет из другого. Если материальный разум в какой-то степени взращивается системой образования там, и так далее, вот, то духовный разум, он не из материального источника берется. Он не зависит никак от того, сколько мы там классов закончили или нисколько не закончили, вот, где мы там учились, есть у нас высшее образование, нет у нас высшее образование, это не имеет никакого значения. Вот, то есть духовный разум, он приходит прямо от Кришны, когда Кришна видит искреннюю душу, которая старается совершать преданное служение. Тогда он освещает ей путь, давая этот вот духовный разум изнутри, чтобы живое существо могло прийти к нему. Харе Кришна. Это я немножко раньше закончу, потому что мне сегодня надо без 15-10 уже в одном месте быть, поэтому недолго, да.
Духовный разум дается только тем, кто служит Кришне с любой преданностью, либо на начальном этапе дается просто невидам, которые еще не умеют проявлять все спонтанное любовь.
А в духовной жизни существует определенный порядок. То есть новичку рекомендуется принять наставника, учителя по той простой причине, что у новичка пока еще духовный разум проявлен лишь в малой степени. Пока этого разума хватило лишь на то, чтобы сделать правильный выбор, принять духовную жизнь. Но он много чего не знает, не понимает, не имеет опыта, поэтому ему лучше постоянно советоваться с тем, кто обладает уже этим духовным разумом. Вот. Когда человек уже обрел достаточный опыт, ему становится в этом плане легче. Он уже сначала он учителя дергает по любому поводу. Вот. С течением времени он становится уже более зрелым и сам понимает многие вещи. Он фактически сам уже становится учителем, наставником. Вот. Поэтому Кришна дает духовный разум всем. Но он дает его в разной степени. В какой мере живое существо предается, в той мере Кришна и вознаграждает, давая этот разум. Вот. И мы видим, что среди преданных тоже есть разная степень разумности. Есть люди преданные, но иногда они совершают какие-то глупости. Вот. Поэтому здесь должен быть определенный порядок. И люди, обладающие большим духовным разумом, они должны направлять процессы. И процессы развития духовной практики, процессы какие-то материальные организации, вот, потому что они видят связь всех процессов с Кришной, поэтому они принимают наиболее правильные, точные решения. Их контакт с Параматмой является более тесным, и поэтому они улавливают, что хочет Параматма, более точно и ясно, чем, скажем, новичок, который понял, что да, надо служить Кришне, но пока еще, так сказать, у него малый срок преданного служения, поэтому духовный разум его тоже невелик. Вот, и поэтому мы замечаем как раз среди новичков такие вещи, что, услышав что-то там о каком-то благостном продукте, они его в невежественных количествах, так сказать, употребляют, а потом там говорят, ну все, свои какие-то странные выводы делают из этого. Вот, поэтому трансцендентный разум, он тоже бывает разной, так сказать, степени. Вот. И желательно, если нам не хватает своего разума, принимать разум который дается в священных писаниях от живых личностей, которые являются носителями этого разума, и их жизнь является примером как раз того, что они эффективно пользуются этим духовным разумом, и все у них, так сказать, как-то благополучно складывается.
Разное состояние бытия, трансцендентное. Я недавно читал, полубоги молятся Господу и говорят, что все противоречия только не удаляются в себе, и там Прабхупада писает, что и Господь, и преданный Господь, чисто преданный, он, допустим, испытывает какое-то счастье и горе, но на самом деле со стороны кажется нам, что на самом деле они все время находятся в трансцендентном блаженстве. И вы говорили, стих приводили тоже, что тот, кто занят чистым преданным служением, достигает состояния подвластного страдания. Вот как нам это понять? Потому что все равно гуна действует на тело, то есть как-то счастье и горе, но не в блаженстве. Как это понять? То есть как вот.
Это происходит благодаря тому, что преданный осознает, конечно же, свое тело, свой ум, все эти состояния, он реагирует адекватно. Когда холодно, он тепло одевается, когда жарко, он раздевается. То есть он ведет себя адекватно, он принимает как бы состояние, осознает состояние своего тела, что нужно телу есть, спать, отдыхать, он все это прекрасно понимает. То есть он свое тело осознает. Если какая-то неприятная ситуация для тела, он предпринимает какие-то вещи, да, действия какие-то правильные. То есть можно сказать, что он как бы на таком материальном уровне действует. Но он действует также и на антиматериальном уровне, то есть действует в духовном плане. То есть вот здесь Парахат описал три состояния гуны. Да? Вот, но дальше будет говориться о том, что целью жизни является достижение четвертого состояния сознания, турия, то есть то, что превосходит все три. То есть это все состояние гун. А трансцендентное состояние – это когда человек, осознавая все три в материальном плане, и солнцесновидениями, и без сновидений, и бодрствованием, он также осознает еще четвертое состояние. То есть он сам пребывает в четвертом состоянии. Хотя эти все три уровня, остальные, он также прекрасно, так сказать, он может в них в какое-то время находиться. Вот если человек глубоко уснул, это не нам контролировать. Вот как мы можем там вещи контролировать? Вот, то есть Кришна дает нам и пробуждение, и сны всякие дает, и отключение от снов. Вот, но благодаря практике преданного служения, чистого преданного служения, человек поднимается на трансцендентный уровень. То есть он видит себя, осознает себя как духовное существо в связи с Кришной. Вот. А на материальном плане он играет роль. Как Прабхупада говорил, это как актер, который очень здорово играет роль, но при этом он всегда понимает, что он кто-то другой. Он говорит, когда я в детстве играл, кого он там роль Адвайта Ачарьи в каком-то спектакле Прабхупада там, в школе играл, он говорит, меня похвалили, что я очень хорошо играл роль Адвайта Ачарьи, то есть как бы для всех других я был Адвайта Ачарьи в этом спектакле. Он говорит, но я всегда понимал, что я кто-то другой, отлично это Адвайта Ачарьи. Вот, то есть преданный может действовать идеальным образом во всех своих ролях, как там какой-то там, не знаю, там работник, муж, жена и так далее, там ответственный человек, он в социальных ролях действует, он действует как физически, он понимает, что телу нужно все эти вещи прекрасно отследовать, он понимает, что уму нужно, понимает все свои ментальности. Как бы на этих уровнях Джагрити, значит, и Свапна, он все отслеживает нормально, да? Вот. Но при этом сам он, как живое существо пробужденное, пребывает в состоянии турия, вот, то есть вот это четвертое трансцендентное состояние. Вот. А с телом он как бы на тело реагирует как на инструмент. Вот как, предположим, там, не знаю, какой-нибудь музыкант играет на гитаре, да, вот он играет, он чувствует, что какая-то струна там немножко что-то расслабилась, да? Он тут раз ее подтягивает, настраивает, да? То есть он почувствует, что какой-то звук не тот пошел, какая-то ерунда, то есть гамма уже нарушается. То есть для него. И он начинает там хмуриться, недовольство проявлять, кажется, что-то там гитара моя расстроилась, да? Вот. То есть он не гитара, он как бы человек, который играет. Но он очень чуток к своему инструменту. Когда надо там что-то там добавить, убрать, там какую-то громкость, там какие-то эффекты, там что-то подтянуть, подстроить. То есть он потому что понимает, что он выражает себя сейчас. Люди не на него пришли смотреть, а люди смотрят на него, как он владеет инструментом. Они пришли его слушать, да? То есть точно так же человек, трансценденталист, он может привести в трансцендентном состоянии, но он понимает, что люди воспринимают его через тело. Поэтому важно, чтобы тело было чистое, аккуратная, там, нормально выглядела, да, все. То есть он не тело, он понимает, что он не тело. Но он взаимодействует с людьми через тело. Вот поэтому он свое тело поддерживает в таком оптимальном состоянии. Потому что люди оценивают по телу, как человек себя ведет, что он говорит, как он выглядит, то есть встречают по одежке. Вот, то есть он как бы осознает все то, что осознают обычно обусловленные души, плюс он осознает еще один уровень, который обычно люди не осознают, турия, четвертое состояние. Вот, то есть вот в этом и состоит принципиальное отличие преданного, обладающего трансцендентным сознанием, от, допустим, просто благостного человека, который, ну, такой нормальный человек, который понимает, что как надо делать, да, потому что он себя душу, у него вот это вот как бы турия, четвертое состояние не проявлено у обычного человека, даже если он как бы нормальный по всем остальным параметрам.
Ну. Вот еще надо лицо, что когда душа просыпается, мы понимаем, что вот эта жизнь, которую мы жили, это тоже сон, как. Вот я как-то пытался задуматься, то есть это надо, чтобы она проснулась, чтобы мы поняли, что это хотела, да?
Ну, конечно, это тоже таких стихов довольно много в Шримад-Бхагаватам, где говорится, что, ну, как вот в пятом
как
даже...
Как понять это, как бы, ну, как-то сложно.
Смысл в том, что когда мы действуем в каком-то определенном режиме, мы к этому привязываемся. Вот. И поскольку нам все время приходится действовать через тело, мы же не можем как бы жить без тела. Вот. Мы можем отключаться от своего тела, только когда, допустим, у нас сейчас нет такой вот... Никто от нас ничего не живет, мы в каком-то там субстрате, джаба повторяем, что-то такое, как бы, или читаем что-то. То есть вот это время, когда от нас никто ничего не живет, как от тел, да, и поэтому мы можем отключиться. То есть мы сытые, там, допустим, выспавшиеся, не уставшие, телу ничего не надо сейчас, да, и поэтому мы сейчас спокойно можем заниматься каким-то духовным. В этот момент я могу отключаться полностью от тела и там что-то думать о себе на духовном уровне. Во всех остальных ситуациях, когда я куда-то активно иду или что-то делаю, здесь хочешь, не хочешь, нужно вот это вот тело учитывать. Как я говорю, что я говорю, куда я иду, там красный свет, зеленый свет, то есть это все должен принимать во внимание, понимаете? Вот, то есть я не могу не реагировать. Если я стану таким полным трансценденталистом, как иногда, так сказать, ну, в былые, так сказать, времена приходили бхакты там в храм, все, полный трансценденталист, один носок, один такого цвета, другой другого, вот, непонятно, как он выглядит, что у него там торчит, там, из-под этого отходит, там, какая-то каупина торчит, и он этого не замечает, все замечают, он трансценденталист, понимаете, все, он ничего не соображает, вот, такой, как бы, ложный трансценденталист, он находится на трансцендентном уровне, окей, если ты на трансцендент, что ж ты низшего не замечаешь? Если ты находишься на трансцендентном, на высоком, значит, низшее ты тем более должен замечать. А люди, которые замечают только трансцендентное и низшее, это псевдотрансцендентализм. Это неадекватные люди. Мы не будем брать отдельные примеры там, каких-то там авадхут, типа там Ришабхадева там, или кого-то еще. Это не тот случай, это личности, отбросившие мир. Вот. А для людей, которые в миру находятся, ачарьи, да, то есть тот же Ришабхадев, он нам не ачарьи вообще, ни в каком месте. Вот он как проповедник, но он не ачарья. То есть его поведение имитировать просто вообще запрещено, нельзя, понимаете? Вот. Или Нитянанду Прабху, он нам не ачарья вообще никакой, вообще не ачарья. Вот. Только мы как бы его милостью можем пользоваться, но вести как он себя, это запрет вообще для преданного, понимаете? Вот. То есть для того, чтобы увязать все эти вещи, правильное понимание поведения, для этого ачарьи должны, понимаете? Там какой-то Баба Джанарадха Кунди, он может быть источником там какой-то эмоции, какого-то вдохновения, но он не ачарья вообще. Вот. Ачарья тут даже чье понимание, оно в идеальном поведении проявляется. Поэтому зовут там Прабхупада основатель ачарья, да? То есть он трансцендентный аристократ. Он не только трансцендентный, еще и аристократ. Аристократ обозначает высший из людей, то есть самый культурный человек аристократ. Да? То есть тот, кто осознает прекрасно все низшие уровни бытия и совершенно адекватно себя ведет на этом уровне, и при этом сохраняет это состояние турия, четвертое, трансцендентное, понимаете?
Что такое сновидение и как нам нужно к нему относиться?
Сновидение? Сон? Видение? Видение сна?
Ну, да.
Просто здесь непонятно.
Как нам нужно к ним относиться? Что это вообще такое природа?
У всех людей по-разному. Природа сна – это деятельность тонкого тела. Прабхупада объясняет в комментариях неоднократно, что люди видят в своей активной жизни массу разных впечатлений, вещей каких-то они получают. И пока разум проявлен, они понимают, вот это вот реально, а это нереально, да? Это там какие-то впечатления. Но когда разум отключается, или, скажем, в меньшей степени он проявлен, как в состоянии сна, тогда часто бывают вот какие-то в жизни несочетаемые ситуации, они с ней сочетаются легко. То есть как вот человек, как вот, ну, он как в компьютере, он произвольно там что хочет, в какой-то там программе редакторской рисует, там что-то такое делает, там всякие образы. Вот точно так же сон – это состояние деятельности, это деятельность ума. То есть он со всякими разными впечатлениями, разум пока, так сказать, отдыхает. Заметьте, что сон – это свойство разума. Разум может включаться, ум – нет. Сон – это не свойство ума, это свойство разума. Поэтому, когда разум спит, ум иррационально, без контроля разума работает. Вот это вот бесконтрольное сочетание всех разных впечатлений, это, как правило, является нашими снами. Но есть еще другие сны. То есть, как правило, вот такие сны, о которых я сказал, это сны как бы в состоянии невежества. Невежественные, когда перемешиваются нереальные, ну, в смысле, какие-то они вступают в ситуации, которые в обычной жизни не бывают. Такая фантасмагория какая-то непонятная, да? Вот. Бывает другой тип снов, когда Кришна использует наше тонкое тело или какие-то другие высшие существа для того, чтобы нас донести какую-то информацию. Поэтому мы часто слышим, там, в Синих Писаниях говорят, что там Пуджари, там, какому-то божество пришло во сне, там, что-то сказало, да, или Прабхупаде, там, являлся во сне духовный учитель, говорит, прими саньясу и так далее. Да? То есть, это другого рода сон. То есть, в данном случае, это не является продуктом деятельности ума нашего. Это та же самая среда, использованная для того, чтобы Кришна использовал для того, чтобы что-то нам передать. Понимаете? Это вот как, я не знаю, сказать, вот люди могут там через эту электронную почту там всякую ерунду рассылать, там свое там что-то такое там делать, да, в интернете. А может быть какой-то, так сказать, конкретный там приказ свыше прийти. Понимаете? Вот. И то, и то. То есть сама по себе какая-нибудь виртуальная среда этого интернета, это, как правило, зоопарк вообще, где люди что хотят, то и делают. Как будто как вот просто произвольный сон. То, кто что хочет, тот то и пишет. Но через эту среду также могут проявляться, скажем, и разумные люди. Понимаете? Вот. Но поскольку среда одна и та же, а как понять, вот это сон такой или сон другой? Да? Вот. И смысл такой, что если Кришна или духовные учители, какие-то, так сказать, не знаю, там полубоги, какие-то высшие существа, если они хотят до нас донести что-то, то они найдут способ сделать так, чтобы мы это поняли. Если я первый раз подумал, что это какая-то случайность, да, он повторит второй, третий раз. То есть, когда какие-то вещи происходят постоянно, это значит, кто-то что-то хочет нам передать, понимаете? Если это случайный звонок в дверь, ну, ты ошибся, ну и ладно, да? А если кто-то конкретно ко мне пришел, он будет звонить, пока я не открою, понимаете? Потому что он знает, я дома, да? То есть, это не случайный звонок.
Еще говорят, что во сне мы можем выживать свою карму. Это правда? Я слышала такое.
В комментариях Прабхупада в 4-й песне Бхагавата там говорит, ему один ученик сказал, что ему приснилось, что он во сне там попал в катастрофу какую-то там автомобильную. Вот. Прабхупада говорит, что преданные часто отживают карму через духовному учителю, могут сниться часто дурные сны. Говорит, это вот карма учеников, скажем, вот реализуется через сны. То есть сон – это такая же реальность, просто немножко другого свойства, на другом уровне она протекает. Вот. И человек пережил неприятность в реале, или он может пережить ее в тонком теле. В любом случае какая-то неприятность, понимаете? То есть, потому что наше физическое тело – это тоже какое-то тон тела сна, да, тонкое, по отношению к нашей духовной реальности, физическое тело – это тоже тело сна. Понимаете? Вот поэтому мы можем пережить неприятные или приятные вещи на физическом плане, мы можем пережить их на тонком плане. И то, и другое является, скажем, иллюзией, просто как бы разной степени. Одна такая иллюзия трехмерная, грубая, да, вот как этот вот стол, да, а другая иллюзия, скажем, такая более тонкая. Вот. И через эти вещи, да, происходит реализация кармы, может быть.
Можно сказать, что транс менталист – это человек, в котором развиты и проявлены все качества души?
Ну, в общем, да. Потому что трансцендентное – это обозначает как раз духовное. Душа, она есть. Душа есть трансцендентная. Физическое и тонкое тело, они материальные. Душа – это единственное трансцендентное. И трансценденталист – это тот, в ком либо уже проявлены, либо он идет путем проявления этих качеств. То есть он стимулирует душу божественными проявлениями как раз для того, чтобы она вышла из-под влияния этих вот и тонких и физических влияний, чтобы она проявила себя в лучшем виде. Когда душа проявляет себя в лучшем виде, это и есть трансценденталист. То есть трансценденталист, который проявляет качество души. Последний вопрос.
Если мы повторяем постоянно Хари Кришна Махамантру, это может, наверное, сравнить подобно настоящему Гангу Дви, да? Кришна, Кришна таки откроет.
Я думаю, что лучше мантру трактовать так, как Прабхупада объяснял. Он говорил, что мантра обозначает просьба, обращение к Кришне, к его внутренней энергии, а задействовать нас в процессе преданного служения. А если вы ломитесь в дверь Кришны настойчиво, ну, войдет на вас и скажет, ну что? Что вы там ему скажете? Зашел посмотреть, как тут у тебя дела, Кришна, да, или что? То есть мы слуги. Слуга в дверь не ломится. Слуга смиренно ждет, потому что он знает, что хозяин знает. То есть мое дело быть рядом. Понимаете? Гаруда ждет рядом. Когда надо, Вишну воспользуется. Хануман рядом. Как только Господь Рамачандра что-то ему понадобится, Хануман рядом. Он не требует, ну-ка там задействуй меня при этом служении. Чего я опять не задействовал? То есть он ничего не требует. То есть он слуга. Когда надо, он говорит, я к твоим услугам, Кришна. Когда надо, Кришна, Кришна воспользуется. Нет, ну, как бы в таком в режиме ожидания, в режиме готовности находиться. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.